грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Главы внешнеполитических ведомств России и Великобритании заявили по итогам двусторонних переговоров, что прийти к единому мнению по делу бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко сторонам не удалось. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд настаивает на необходимости экстрадиции подозреваемого в убийстве Литвиненко Андрея Лугового в Великобританию, где должно, по его убеждению, проходить судебное разбирательство. Сергей Лавров, в свою очередь, заверил, что необходимых для экстрадиции свидетельств не поступило. После первых в течение 5 лет переговоров между главами МИД России и Великобритании выяснилось, что найти компромисс в деле об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко не представляется возможным. Возможно ли расследование убийства Александра Литвиненко без экстрадиции Андрея Лугового в Великобритании? Об этом в день переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран мы беседуем с главой Фонда гражданских свобод Александром Гольдфарбом, он у нас на прямой телефонной связи из США, и адвокатом, бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Ивановым, он находится в нашей студии. Добрый вечер обоим гостям, добрый вечер, Юрий Павлович.
Добрый вечер, добрый.
Давайте с вас начнем. Убедительно, по-вашему, прозвучала аргументация российской стороны?
Вы знаете, если вот войти в эту юридическую эквилибристику, то я могу сказать, что есть определенный массив законодательный, который позволяет ответить юридически точно на этот вопрос. Есть несколько конвенций. Это Европейская конвенция о выдаче 1975 года, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи 1959 года, и, может быть, даже можно вести речь о конвенции по борьбе с терроризмом, значит, которые Россия ратифицировала где-то в конце 1999 года. Я как раз был депутатом, принимал участие в голосовании, но она ратифицировала их с определенными оговорками, со ссылками, что приоритет здесь имеет национальное законодательство. Теперь есть международные договора, которые заключаются государствами. Вот, например, у нас с Испанией есть такой договор, по которому испанцы нам могут выдать, а мы им соответствующих лиц по соответствующему представлению. Но с Англией таких договоров нет. Значит, действуют общие нормы нашего законодательства. Если взять статью 61, часть 1 Конституции, и еще чище 464-ю статью УПК, вот там четко сказано, что организация, которая занимается этими вопросами, это Генпрокуратура Российской Федерации, и выдача не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства, является гражданином Российской Федерации. Поэтому вот обращение Миллибенда и ответ Лаврова, я должен признать, что Лавров дает абсолютно корректный и правильный ответ. Сегодняшнее действующее российское законодательство не позволяет выдавать российского гражданина. Другое дело, что российский гражданин может добровольно выехать туда и предстать перед судом. Вот я хотел бы, чтобы зарезервировать, что мне дадут эту мысль поразбивать.
Тот же вопрос главе Фонда гражданских свобод Александру Гольдфарбу на прямой телефонной связи из США. Вот сегодня глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Лондон до сих пор не предоставил Москве в полном объеме информации по делу Александра Литвиненко. Как по-вашему, достаточно ли доказательств его виновности, Андрея Лугового? Вам слово. Добрый вечер.
Мы не знаем до конца, какие доказательства есть у британской полиции. Они засекретили эту папку до суда и говорят, что правильно сделали, потому что они не хотят обнародовать некоторые из доказательств раньше, чем они прозвучат в суде. Вместе с тем я должен сказать, что по конвенции они, британцы, сделали тот минимум, который требуется, и тех доказательств, которые они представили, должно быть вполне достаточно, чтобы обосновать запрос на экстрадицию. При этом я хочу еще прокомментировать заявление предыдущего выступавшего относительно юридической основы этого тупика, в котором мы сейчас находимся. Дело в том, что невыполнение законов в одном случае вовсе не значит, что они не должны выполняться в другом, но у российской власти есть достаточно серьезный послужной список нарушений своих собственных законов в тот момент, когда им это выгодно. И, ну, к примеру, можно назвать дело ЮКОСа и другие сфабрикованные процессы, которые идут в России по политическим мотивам, не говоря уже о выдаче некоторых российских граждан в страны Средней Азии. То есть это вовсе не значит, что его надо нарушать этот закон сейчас, но в любом решении по этому вопросу, безусловно, есть политическая составляющая, и факт заключается в том, что не выдают лугового, если говорить по-простому, не потому, что запрещает закон, а потому что луговой, будучи выданным, назовет заказчика. И это то, чего больше всего боятся власть придержащие в России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». О том, возможно ли расследование убийства Александра Литвиненко без экстрадиции Андрея Лугового в Великобританию, мы говорим с Александром Гольдфарбом, главой Фонда гражданских свобод, он на прямой телефонной связи из США, и адвокатом, бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Ивановым, он находится в нашей студии. Константин Затулин, директор Института стран СНГ, сторонник депутатского иммунитета.
Луговой является депутатом Государственной Думы, избранный по списку ЛДПР. Требования Великобритании выдать Лугового сыграли положительным образом роль в судьбе этого господина, ибо он из людей, известных в узких кругах, стал политической фигурой. И именно в этом качестве был включен в избирательный список до тех пор, пока Луговой депутат, в отношении него не могут быть совершены действия, даже в случае, если это связано с нарушением закона на территории России, до тех пор, пока Государственная Дума не снимет с него иммунитет. А таких случаев в Государственной Думе фактически не было за все время ее существования. Проще было бы в интересах объективного расследования и нахождение истины, действительно передать российской стороне требуемые документы, затем судить о том в Великобритании, насколько российская сторона выполняет процедурные требования, в состоянии их выполнить и имеет такое действительное желание.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, возможно ли расследование убийства Александра Литвиненко без экстрадиции Андрея Лугового в Великобританию, мы беседуем с главой Фонда гражданских свобод Александром Гольдфарбом, он на прямой телефонной связи из США, и адвокатом, бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Ивановым. Вопрос, Юрий Павлович, вот как по-вашему, тщательно ли охраняется презумпция невиновности Андрея Лугового? Потому что чаще в прессе получит его имя уже как практически явного подозреваемого.
Вы знаете, тут есть два момента. Первое, вот уважаемый коллега, с которым мы сейчас разговариваем, Александр Гольдфарб, да, он допустил определенную неосторожность. Значит, он сказал так, что Литвиненко, что Лугового не будут выдавать, он никуда не поедет по простой причине, что ему придется назвать фамилию заказчика. Вот как бы такое утверждение приводит к совершенно логическому выводу о том, что как бы мы объявляем, что Луговой убийца, и он должен назвать заказчиков. Я хочу сказать, что, конечно, каждый из нас может иметь свое мнение об этом деле. Но я призываю к определенной осторожности своего оппонента или коллегу, как хотите, потому что уже был такой прецедент, когда в газете «Коммерсант» журналистка назвала Лугового, Литвиненко назвала жертвой Лугового, и суд свинтил с «Коммерсанта» 1 000 000 рублей. Поэтому вот здесь надо быть очень-очень точными в утверждениях, чтобы не пострадала ни ваша радиостанция, которая нас приглашает, ни мы сами. В то же время я готов, так сказать, немножко поподробнее поговорить о тех доказательствах, потому что как бы вот прозвучала такая мысль, что эти доказательства англичане не представляют, Россия их не видела. Это вот путь, по которому нас проправительственные СМИ нас ведут. Вот они нам не дали никаких доказательств. Вы извините. Я не буду говорить, утечки это или не утечки, умышленно англичанами допускались или нет, но есть все-таки какая-то фактура, которую мы знаем с полной определенностью. Мы знаем, что 1 ноября состоялось вот это отнюдь не бостонское чаепитие, состоялось лондонское чаепитие Лугового и его, одного из его друзей, там то ли Соколенко, то ли Ковтун, не столь важно, с Литвиненко. Это факт непреложный, этот факт подтверждает там бармен, официанты и так далее, и так далее. Значит, мы также знаем, что Литвиненко, по-моему, 23-го, кажется, числа он скончался через 3 недели. Мы знаем, что Литвиненко даже на смертном одре, он говорил, что у него в эти дни было ограниченное количество контактов, что он почувствовал себя плохо чуть ли не на следующий день после встречи с Луговым, Литвиненко прямо обвиняет его в отравлении. Мы также знаем, что он умер от радиоактивного заболевания, которое связано с полонием. Мы не читали английских экспертиз, но я думаю, что, безусловно, англичане такие экспертизы провели. Экспертиза о том, от чего человек скончался, она, безусловно, у них есть. Потому что в конечном итоге они обвиняют Лугового в гибели, они обвиняют его в убийстве. Итак, после чего англичане провели определенные следственные действия, которые сам Луговой не опровергает. Я вот посмотрел внимательно, идя к вам на передачу, его пресс-конференции. Он атакует, он нападает, он там разоблачает англичан, Березовского, рассказывает, как они его там чуть ли не обмазали этим полонием. Но есть факты, которые он не опровергает. Значит, если мы эту фактуру выстраиваем, то получается, человек скончался от полония. Чашки с чаем и чайники, или там чашка и не чайник, я не знаю, так сказать, здесь детали, но, тем не менее, про чашку я это читал в целом ряде изданий, и, опять-таки, он это не отрицает. Номер в гостинице, в котором он останавливался, везде следы полония. Больше того, следы полония даже были обнаружены, если я не ошибаюсь, где-то в Гамбурге, куда заезжал один из его, значит, напарников. Вот этот ряд доказательств, я вас уверяю, это тяжелейшие доказательства вины. Вот как адвокат, проработавший 35 лет, я вам могу сказать, что у нас суды судят не только на основе прямых доказательств, не обязательно для этого признание человека нотариально удостоверен, да никто в этом не признается. Но это такие весомые доказательства, с моей точки зрения, от которых уйти очень трудно. И я скажу так, естественно, в предположительной форме. Если вот эта фактура есть, а она есть, то вот если я был бы, допустим, присяжным, я бы совершенно однозначно проголосовал бы за вынесение обвинительного вердикта. А все его рассуждения о том, что, видите ли, значит, вот этот полоний обнаружили только через месяц, это все легко объясняется, потому что надо было исследовать болезнь, надо было определить, так сказать, исследование трупа провести и так далее, и так далее. Вы понимаете, дело в том, что это настолько редкая форма убийства, что, естественно, она не могли через 15 минут установить, как и от чего человек умер. Вот, на мой взгляд, вводимая такая в общественное мнение мысль, что у англичан нет никаких доказательств, она просто не выдерживает никакой критики, так сказать. Я вас уверяю, что даже не басманный суд, а обычный суд, он по совокупности того, что есть, он бы, не знаю, как бы решил дело, но я вот от себя говорю, что основываясь на 35-летней практике, что это больше, чем достаточно.
Вопрос к главе Фонда гражданских свобод Александру Гальдфарбу. У нас на прямой телефонной связи. Есть ли своя база доказательная у друзей и у семьи Александра Литвиненко? Вам слово.
Значит, прежде всего, я хочу, не могу не согласиться с уважаемым коллегой, который выступал только здесь, только что. Но при этом я хочу заметить, что в вопросах об экстрадиции не решается вопрос о виновности или невиновности человека, о котором идет речь. Решается вопрос о правомерности и о доказательстве или обвинении, предъявленной другой стороной. То есть в данном случае Луговой должен утверждать не о том, что виновен он или невиновен. Это будет решать суд, если этот суд над ним когда-нибудь где-нибудь состоится. Речь идет о том, что Луговой должен доказать или опровергнуть то, что... То есть говорить о том, являются ли британские обвинения политически мотивированы, являются ли доказательства сфабрикованными, и если ему не удастся доказать эти вещи, то его следует выдавать по конвенции. Потому что конвенция говорит, что если на первый взгляд имеются серьезные основания думать, что этот человек совершил преступление, то он должен быть выдать, а дальше уже вопрос вины или невиновности будет решаться в состязательном процессе в суде. Так было с Закаевым. Закаева не выдали не потому, что он был признан невиновным, а его не выдали, потому что было доказано в суде в английском, что обвинения сфабрикованы, полученные под пыткой, и что они политически мотивированы, и что Закаева ждет расправа. Так вот, если бы Луговому удалось доказать, что обвинения политически мотивированы, что они сфабрикованы, и что его в Англии ждет неправый суд, то тогда были бы основания говорить об отказе в экстрадиции. Я сейчас не касаюсь вопроса его членства в Думе. Что касается членства Лугового в Российской Думе, то это больше говорит о Российской Думе, чем о Луговом. С Луговым все ясно. Вот. Теперь относительно доказательной базы, которая имеется у нас. У нас есть только то, что известно в прессе. А именно, что англичане утверждают на основании того, что у них есть. И что у них есть, мы не видели, что Луговой оставил за собой такой след. И след этот остался в местах, где Литвиненко никогда не было. И до того, как Литвиненко был отравлен, и говорит это о том, что они и характер этого следа говорит не о том, что Луговой получил дозу этого полония внутрь, а то, что он запачкался им снаружи, видимо, открывая контейнер, и вот это то, что мы знаем, существует. Мы не знаем, существует ли что-то еще, и мы не видели, так сказать, конкретных цифр, конкретных данных, потому что компьютерная симуляция вот, распространения радиоактивности должна однозначно доказать, кто где, когда был. Помимо этого, весь центральный Лондон покрыт камерами наблюдения, и все эти следы можно сопоставить, так сказать, с реальными картинками, кто где когда был. Этого нам не показали. Но я хотел бы, так сказать, перевести тему от Лугового к вопросу заказчика. Сегодня Дэвид Милибанд сказал очень важную новую вещь, которую мы всячески приветствуем. Впервые он заявил в интервью «Эхо Москвы» сегодня, что среди вопросов, которые ставит перед российской стороной Британия, вопрос о возможной причастности российских спецслужб к этому убийству. Это очень существенное заявление, потому что до сих пор все официальные заявления англичан касались того, что они рассматривают это дело как обычное уголовное преступление, а когда другие говорили, что вот, мол, это государственная, рука государства российского за этим стоит, и таких голосов было много, англичане говорили, нет, для нас это обычное государственное преступление, обычное уголовное преступление, мы не говорим ничего относительно заказчиков и мотивов. Так вот, сегодня Милибанд изменил эту позицию и сказал о том, что помимо вопроса экстрадиции Лугового, они ставят перед Россией вопрос о возможной причастности спецслужб. И это очень-очень важный момент, потому что, если говорить юридически, то участие государственной власти в преступлении, совершенном на территории другого государства в мирное время, является по международному праву либо актом терроризма, либо актом агрессии, подлежит, так сказать, жалобам в соответствующие международные инстанции, вплоть до Совета Безопасности ООН.
Валерий Борщев, правозащитник, бывший депутат Государственной Думы, член общественной комиссии по расследованию взрывов домов в Москве в 99-м году, не видит альтернативы экстрадиции Андрея Лугового.
Конечно, расследовать дело об убийстве Литвиненко можно только при условии экстрадиции. Потому что прислать сюда материалы, здесь разбирать, там разбирать, несерьезно, это все не глубоко. Это все не соответствует тем нормам следствия, которые присутствуют. И когда Луговой в резкой форме высказывает какое-то свое возмущение, это, ну так скажем, не солидно. Если мы хотим довести дело до конца, если мы хотим выяснить, кто убил Литвиненко, необходима экстрадиция, это очевидно.
Слово Юрию Иванову.
Вы знаете, я скажу такую вещь. Вот когда мы говорим о заказчиках и так далее, я еще раз подчеркну, что мы говорим это в предположительной форме, потому что если, допустим, в результате судебного процесса будет установлено, что Луговой невиновен, ну, бог ему в помощь. Кстати, вы знаете, вот интересно, можно рассуждать на юридическом уровне. Вот неприкосновенность, экстрадиция. Кстати, есть два понятия, экстрадиция и выдача, они не совпадают, но мне не хочется здесь сейчас затевать вот эти юридическую казуистику, потому что этот разговор должен быть все-таки живой. Вот я посмотрел сайты, как обсуждалась пресс-конференция Лугового нашими гражданами. И вы знаете, очень интересно, половина тех, кто там на сайтах выступает в интернете, они говорят, а почему бы ему не поехать? В Англии нормальное правосудие, не басманное. Знаете, тут же интересный еще момент. Березовский объявил, что он оплатит любых адвокатов Березовский, которого Луговой сейчас полощет, называет отщепенцем. Он объявил, что он оплатит любых адвокатов, и российских, и английских. Английский посол через «Комсомольскую правду» пригласил Лугового, потому что тот говорил, что я вызова не получал, Посол Англии в 2007 году объявил: пожалуйста, пусть приезжает, мы его приглашаем, чтобы он приехал, дал показания, дал объяснение, так сказать. Поэтому если ты честный, смелый человек, ну, в конце концов, а ты патриот, как ты говоришь, а не отщепенцы, ну и пойди, вспомни примеры, в конце концов, Димитрова на Нюрнбергском процессе и так далее. Но мне бы хотелось вот что сказать. Давайте мы все-таки немножко заглянем в биографию Лугового, потому что она очень интересна, на мой взгляд. Итак, это бывший чекист. Хотя вообще я слово «чекист» не очень хочу употреблять, потому что я человек коммунистического мировоззрения. Для меня чекисты – это Дзержинские, это беспризорники. Вот КГБшник для меня это понятие уже, как будто я все время защищал председателя КГБ Крючкова, вот это позднее советское время, я их называю КГБшниками. А вот путинское поколение, я их называю ГБшниками такого ельцинско-путинского, ну, не разлива, а периода. И эти ребята все, они с определенным коммерческим уклоном. Вот, на мой взгляд, Луговой, вот типичный представитель не чекиста, а ГБшника современности. Ведь смотрите, и так он был в ФСО, в охране. Потом он оказался в охранниках, в числе его подопечных, он охранял Гайдара, Козырина, конечно, Березовский. С ним, с Березовским, он тесно работал. Он был начальником охраны УРТ, когда Березовский, Серега. Наконец, он потом ушел из охраны, он приобрел завод, он стал успешным коммерсантом, уж не знаю, на какие деньги у него завод по производству медовухи и кваса. Это я вот читаю официальную справку, которая сегодня опубликована в интернете. То есть, я ничего не выдумываю. Лента.ру, пожалуйста, откройте и прочитайте вся его славная биография. Но вы обратите внимание, он охранял дочку Березовского, Лизу. И вот как он сейчас полощет Березовского, как он рассказывает, какой тот негодяй, вот я адвокат, и для меня интересы клиента всегда были превыше всего. Вот с моей точки зрения, человек, который имеет частное охранное бюро, для него интересы клиента должны быть просто святы. И когда он вот этого своего бывшего кормильца, он его полощет, у меня возникает какое-то ощущение и непонимание, и чувство годливости. Теперь посмотрите, что он делает. Когда по делу Березовского, по Аэрофлоту идет процесс, и там привлекают Красненкера и Глушкова, он организует, он за это осужден, он же сидел у нас 14 месяцев в следственном изоляторе, он один из тех, кто пособничал и организовал, по-моему, пособничал, в попытке вывести Глушкова за пределы медицинского центра, куда тот на период расследования по болезни был помещен. То есть его арестовали, задержали. Здесь он, наверное, готов был любой гопак танцевать. Тут могли и завербовать, и все что угодно сделать. Но тем не менее он был арестован, этот человек. Так сказать, в какая степень близости была к Березовскому у него и так далее. И вот после этого, сегодня он прозрел, оказывается, Березовский, злейший враг России. И еще один мотив, о котором он говорил, то, что он, этот мотив, остался как бы недооцененным. То, что мелькало вот на пресс-конференциях, в газетных публикациях. Литвиненко, оказывается, вел переговоры о том, чтобы они собирали данные о личной жизни Путина.
Напомню, что, возможно, для расследования убийства Александра Литвиненко без экстрадиции Андрея Лугового. Мы беседуем с Александром Гольфарбом на прямой телефонной связи из Нью-Йорка и Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд, находясь с визитом в Москве, провел короткую беседу с российскими правозащитниками. Как сообщил один из участников встречи, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, Миллибанд выразил обеспокоенность убийствами активистов неправительственных организаций и давлением на гражданское общество. В Гаагском международном трибунале по расследованию преступлений на территории бывшей Югославии прокурор выступил с обвинением Радована Караджича в организации убийства около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в 1995 году в Сребренице. В России от гриппа H1N1, по последним данным, умерли 10 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в большинстве случаев заболевшие поздно обратились за медицинской помощью. Инфицированных опасным вирусом больше всего в Красноярском, Хабаровском и Приморском краях, а также в Москве, Петербурге, республиках Хакасия и Коми. Президент Украины Виктор Ющенко требует от правительства внести изменения в газовые контракты с Россией, подписанные в январе этого года. Украинский лидер считает, что нужно с учетом реального состояния экономики определить оптимальные объемы закупки российского газа на 2010 год. Убийство бизнесмена Шабтая Колмановича, произошедшее в центре Москвы, носит заказной характер. К такому выводу пришли в правоохранительных органах столицы. Представитель генерального секретаря ООН по проблемам беженцев посетит на этой неделе Южную Осетию. Мировые лидеры поздравили Хамида Карзая с переизбранием президентом Афганистана. Вы слышали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблемы экстрадиции Андрея Лугового в Великобритании обсуждаем с главой Фонда гражданских свобод Александром Гольфарбом на прямой телефонной связи, адвокатом, бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Ивановым. Он в нашей студии начали говорить про нравственный облик Андрея Лугового.
Да, вы понимаете, ведь что такое одно из... Значит, его пыталась вербовать британская разведка Лугового, да? Во-первых, он узнал, что и Березовский, и Литвиненко агенты британской разведки. Вообще, сообщал ли он об этом органам государственной безопасности? Выезжал ли, вот, понимаете, он в 2007 году он нам об этом рассказывает. В 2006 он нам на эту тему нам молчал. Скажите, пожалуйста, на момент выезда в Лондон он уже доложил компетентным властям о том, что его вербуют британская разведка или нет? Потому что все это вот, если это все сопоставить, посмотреть то, что он говорит на пресс-конференциях, кстати, очень слабые были английские журналисты, которые задавали ему совершенно, там, по-моему, и с переводом, что-то было не очень понятное, так сказать, не могли даже разумные, четкие, ясные вопросы перед ним поставить. Он их атаковал, лупил, говорил о британской разведке, о Загае, о Березовском, называл их отщепенцами, вот они такие-сякие. В общем, парень очень такой мощный, верткий, хлесткий, я сказал, но вот симпатии у меня к нему нет, потому что вся его предыдущая жизнь, вот этот, так сказать, охранник, который ездит в Лондон, а потом начинает против своих бывших шефов, так сказать, давать показания, она для меня лично не очень красива. Ну и, наконец, вот конец делу, венец, да? Значит, где он? В ЛДПР. Вот современный ГБшник путинского периода. Что для него идеал? Жириновский. Вот что для него идеал. Он второй по списку идет в ЛДПР. Вот я себе совершенно не представляю. Я хорошо знаю вот этих чекистов, КГБшников, которых я защищал, так сказать, в первый постсоветский период, в 1991-1993 году. Это интеллигентные, умные люди. Это люди коммунистического мировоззрения. Но чтобы там были коммерсанты, или чтобы там были люди, которых бы увлек Жириновский. Но вы знаете, это надо там 10 раз им сейчас в могиле перевернуться. Вот у нас такой этот развеселый Луговой.
Вопрос главе Фонда гражданских свобод Александру Гольдфарбу. Были ли личные счеты у Андрея Лугового к Александру Литвиненко, как по-вашему?
Нет, этого не было. Это один из главных аргументов в пользу того, что, возможно, Луговой виноват в предъявленных ему обвинениях. Потому что у него не было абсолютно никаких мотивов. Более того, они с Литвиненко обсуждали совместные коммерческие проекты в области безопасности, в частности, вот, подготовку всякого рода материалов на российских бизнесменов по заказам британских компаний при оценке экономических рисков разного рода инвестиций. Договорились о том, как они будут делить гонорары, и так далее, и тому подобное. И в связи с этим очень важно, что Луговой, богатый человек, его состояние оценивается где-то оценивалось вот на момент событий где-то от 20 до 30 миллионов долларов, совершенно не политически он тогда был. И он не стал бы, если он действительно это сделал, совершать такого рода действия без по каким бы то ни было идеологическим или финансовым причинам. Скорее всего, если это действительно так, то ему сделали предложение, от которого не мог отказаться. И у Лугового сейчас, безусловно, есть только две возможности. Если, как он говорит, он ни в чем не виноват, то он должен действительно сесть на самолет, поехать в Англию, предстать перед судом. Ни у кого нет никаких сомнений, что если он не виноват, то это будет установлено в суде, он будет оправдан. Правда, если он виноват, то, скорее всего, он не доедет до аэропорта, поскольку если он виноват, то он знает заказчиков, и эти заказчики выяснятся в этом суде. кстати, я думаю, что под эту опасность, если он виноват, висит на нем все, над ним все время. Потому что в тот момент, когда либо забудется эта история, либо сменится политическая линия в Кремле, его могут, если он виноват, сдать вместе с его заказчиками и со всем вытекающими последствиями, или просто убрать, потому что если виноват, он слишком много знает. В его интересах скорее было бы в этом случае сидеть в британской тюрьме, явившись повинной, чем валяться где-нибудь в российской канаве.
Сергей Грызунов, бывший главный редактор газеты «Новое русское слово», понимает возмущение англичан.
Англичане до сих пор не могут понять, как это можно в центре Лондона убивать людей при очень и очень сомнительных обстоятельствах. Вот сегодня убили Колмановича в центре Москвы. И, в общем-то, эта новость, ну, как бы не стала даже первой для многих средств массовой информации. Мы к этому привыкли. У нас жизнь человека стоит совсем других денег, гораздо меньших, чем жизнь гражданина Великобритании. Думаю, что нам очень неудобно уходить от этого ответа, потому что для России, для ее имиджа было бы гораздо престижнее все-таки ответить искренне на этот вопрос, ответить искренне на эти подозрения. Если мы чувствуем в себе эту силу, разбить эти подозрения, развеять и доказать нашу правоту, что мы здесь ни при чем. Я думаю, что это именно нашему гостю Милибенду и мешает найти общий язык с российской дипломатией, хотя, конечно, он очень и очень старается.
Слово Юрию Иванову.
Вы знаете, я бы еще коснулся двух, кратенько, двух аспектов. Первый аспект такой. Вот все-таки взаимоотношения Лугового с нашими спецслужбами. Ну, представьте себе, человек был судим в то время за попытку вывести одного из подвижников Березовского, ну, практически помощь в побеге. За это он и был осужден. Значит, что после этого? Его однозначно должны были взять под колпак. Как он получал загранпаспорт, так что он после этого стал выезжать в Англию свободно и легко? Кто ему в этом содействовал и помогал? Были ли у него контакты с нашими спецслужбами? Вы понимаете, если человек ездит к персональному врагу Путина, я Березовского воспринимаю двояко. С одной стороны, это по официальной версии, это враг всей России, но, кроме того, это еще персональный враг Путина, который все время атакует Путина. Да? Значит, вот... Человек, который находится в ближайшем окружении Березовского, охраняет его дочь Лизу, делал при нем свои капиталы, был ближним доверенным лицом, так сказать, смотрел, как тот, простите меня, на кухне чай пьет. Но неужели его спецслужбы выпустили в тот момент из-под контакта? Безусловно, контакт у него с ними был. Вот на чем базировался контакт, что это за отношения были, это надо выяснять, это надо его опрашивать. Я очень сомневаюсь, что наши сегодня правоохранительные органы могут ему в этой части задавать какие-то вопросы. И второй момент. Вот знаете, я бы хотел сказать в защиту Лугового немножко, потому что надо вообще определиться. Вот человек, который... Представим себе, что совершает политическое убийство. Вот у нас политическое убийство Яндарбиева, где-то там в Катаре совершили наши ребята, представители наверняка спецслужб. Их там судили, осудили, признали виновными, а потом выдали России. Как мы вообще к этому факту относимся, вот рядовые граждане? Мы это поощряем или это мы осуждаем? Потому что, понимаете, очень интересная ситуация с Луговым произошла. Он гулял по страницам всех газет. И коммунистических, и патриотических, и либеральных. Он выступал на «Эхо Москвы». Он везде был героем. Его сгероизировали и левые, и правые, и центровые. Это удивляет, потому что надо вообще определиться. Мы таким людям, как Меркадора за убийство Троцкого, томагавкам этим, мы должны им орден вручать? Или мы должны этим людям руку не подавать и не садиться за один стол? Брезгливость должны к ним проявлять. Вот как ни странно, вот для меня этот вопрос самый сложный, потому что если Яндарбиев, человек, который из Чечни, виновен, так сказать, в изгнании из Чечни сотен тысяч русских, если этот человек организовывал движение чеченцев на отделение от России, если он соучаствовал в убийствах людей и так далее, его наша карающая длань на территории Катара достала, то вот эти ребята, их часть общества может оценивать героями. что такое, вот это мне бы очень интересно было понять позицию большинства наших радиослушателей, как мы должны относиться к этим людям, потому что, может быть, вот я осуждаю Лугового, но я осуждаю его как адвокат, может быть, во мне срабатывает, так сказать, присущая адвокатской профессии человеколюбие, понимаете, а может быть, это действительно поступок, за который надо дать ему орден?
Вопрос Александру Гольфарбу, главе Фонда гражданских свобод. В чем опасность, по-вашему, героизации вот этого устранения политических противников Кремля?
Ну, начнем с того, что Луговой был героизирован не тем иным, как лично Владимир Владимирович Путиным, когда тот выступил по телевизору, сказал, что англичанам надо поменять их мозги за то, что они требуют Лугового, и как бы взял его под свою защиту. Это, собственно, и выбросил Лугового на первые страницы, сделал его для многих национальным героем. Для многих тех, кто считает, что он, видимо, виноват в том, что он совершил. Какая здесь опасность? Это вопрос, в основном, как и вся эта тема, больше для российской внутриполитической дискуссии, чем для международных отношений. Потому что если встать на точку зрения, что Луговой виноват в том, в чем его обвиняют, он сбил Литвиненко и правильно сделал, то и он по заслугам находится в Думе и по заслугам пользуется покровительством первого лица государства, то согласны ли мы, или так сказать, жители России, к коим я не отношусь, к тому, что вот такое государство, такая Дума, такие герои? Значит, я смотрю на это с точки зрения западного жителя, который видит, что в центре Лондона британский гражданин был убит, в общем, радиоактивным веществом, оружием массового поражения, которое по своей токсичности эквивалентно антраксу, сибирской язве, и это первый, так сказать, случай ядерного терроризма в мире. И англичане, собственно, переполошились не из-за того, что убили Литвиненко. Вот убили действительно Индербиева в Катаре, доказано агенты внешней разведки. Ну и что, кого это волнует? А англичане переполошились именно из-за факта использования полония в центре Лондона из-за того, что из всего этого торчат уши российских спецслужб, о чем сказал сегодня Дэвид Миллимант.
Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», призывает повысить эффективность расследования.
Преступление необходимо расследовать там, где оно совершено. И, соответственно, подозреваемых опрашивать не в России, а в Англии. Наша страна пыталась поставить дело таким образом, что якобы Великобритания не предоставила все необходимые документы для того, чтобы полноценно проводить следствие в России. Министр отправил Миллибанд, сообщил, что все документы необходимые были российской стороне предоставлены. В этой ситуации у меня возникают вопросы, насколько эффективно проводится расследование в России. И в этой ситуации, естественно, необходимо, чтобы этим занимались профессионалы из Скотланд-Ярда.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тут уже много чего было сказано, мне остается только в какой-то степени повториться. Но репутация Скотланд-Ярда, вот этих британских служб по юридических и так далее, она не вызывает никаких подозрений. И поэтому, я просто повторяюсь, и поэтому, естественно, выглядит явление, явка вот этого подозреваемого Лугового в эти органы, выяснение обстоятельств, виновен, невиновен, и тут нет никаких подозрений на то, что невиновного человека посадят. Поэтому то, что он не является, это, мне кажется, является веским доказательством того, что для этого есть какие-то причины, и что вот за ним торчат какие-то вот длинные уши. Спасибо.
Вопрос Юрия Иванова. Доверяете ли вы объективности следствия в таких политически ангажированных делах? Вот вы как опытный юрист, участвовавший в подобных процессах.
Ну что вы, ну, конечно, нет. Вот я в трех процессах участвовал. Защита Крючкова по делу ГКЧП, защита Рудского по октябрьским событиям и Компартия в Конституционном суде. Ну, все это были политические дела, и политическими мотивами руководствовалась власть. Допустим, дело 93-го года нельзя было даже посылать в суд, потому что очевидно было, что расстрел шел не с их стороны, а со стороны Ельцина. Я все-таки вот обратил бы внимание на одном обстоятельстве. Понимаете, вот Гольфарб абсолютно логично рассуждает, и он при этом честно говорит, я гражданин Запада, и он рассуждает как лондонский человек, да? Но вот все-таки я вот здесь живу, и для меня очень важно мнение мнение наших сограждан. И я вам скажу, что вот, значит, все-таки я констатирую, что избрана фракция, где Луговой шел после Жириновского вторым номером, за них проголосовали, это фракция в Думе. Луговой объездил полстраны, выступал, и как он на пресс-конференции говорит, 80%, по-моему, я боюсь ошибиться, аудитория, если не больше, его всегда поддерживала и относилась к нему с восторгом. И я ему верю в этом отношении, понимаете? И он сегодня сидит в комитете по безопасности, тот самый комитет, который, ну, в какой-то степени курирует наши спецслужбы. В этом весь как бы парадокс сегодняшней ситуации. И вот для меня интерактивный опрос граждан, все-таки что они считают? Вот мы, я еще раз, гипотетически представим себе, что он причастен к кончине Литвиненко, да? Мы этого с вами не утверждаем, потому что не было судебного приговора. Ну, вы знаете, и в отношении Шамиля Басаева тоже не было судебного приговора, но нам все было ясно, да? Меня больше сейчас интересует общественное мнение, с которым мы сейчас вот через вас общаемся. Все-таки что? Вот ваше какое мнение? Вот что означает для нас поддержка Лугового населением? Или же нет, или же они все-таки считают, что надо строить государство, строить международные отношения чистыми руками. И нельзя убивать даже, может быть, такую личность, совершенно не симпатичен для меня Литвиненко, так же, как и Березовский. Но убийство – это же подлость и гадость, с моей точки зрения. Это порочит нашу родину, порочит нашу страну. Поэтому все-таки отношение к Луговому, если только это он, у меня скорее брезгливое, чем героическое.
Вопрос Александру Гольфарбу. Чем объяснять вот подобную обработку российского общественного мнения, что оно так относится небрезгливо к подобным персонажам, как Андрей Луговой?
Ну, что я вам могу сказать. Российское общественное мнение последние 8-9 лет систематически обрабатывается Кремлем в плане такой шовинистической, агрессивной, ксенофобской идеологии. И это так было в России сотни лет, потому что режим чувствует свою некоторую несостоятельность, неполноценность, в какой-то мере нелегитимность. Единственный способ этому режиму, так сказать, завоевать доверие народа, это говорить о внешних врагах, о том, что нас обижают, нам не дают вставать с колен и прочее, прочее, прочее. Вот, это, так сказать, не путинское изобретение, так было всегда, с небольшими перерывами. И в это, у режима есть две серьезные ахиллесовых пяты. С точки зрения того, чтобы раскрыть все, так сказать, дела и секреты, и объясниться с обществом. Первая ахиллесовая пята – это взрывы домов в 99-м году. И, так сказать, вопрос остается открытым, но есть все основания говорить о том, что режим на протяжении всего этого времени сделал все, чтобы это дело не было расследовано. И это как бы внутренняя вещь, а второе – это, естественно, убийство Литвиненко, потому что, так сказать, оставив юридические вопросы в стороне, все, так сказать, от кого это зависит, вся политическая элита Запада прекрасно знает, кто стоит за этим преступлением и, так сказать, откуда взялся полоний, а именно российская власть. И это сказано недавно и в резолюции американского конгресса, и в частных выступлениях британских чиновников. И вот сегодня в первый раз на эту тему подозрение высказал Милибанд. Но вот эти вот два вопроса – это две самые, так сказать, мрачные тайны этого режима. И поэтому я не думаю, что когда-нибудь до тех пор, пока этот режим у власти, тут возможны какие-то выяснения правды или компромиссы. Вот, что касается, так сказать, нашего отношения, я сейчас говорю от имени, так сказать, семьи и друзей Саши Литвиненко, то для нас вопрос идет не о политике, не о судьбе России, не о международных отношениях, а о наказании убийц. Убийство – вещь абсолютная. И если, так сказать, это шекспировская ситуация, потому что никого не имеет значения, что будет с датским королевством, если не будет наказаны убийцы Гамлета.
Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, бывший депутат Государственной Думы, не верит в скорое разрешение ситуации.
Думаю, что ничего такого не произойдет, потому что британская сторона достаточно успокоилась по этому поводу, поскольку мы тоже много чего от нее хотим. И понятно, что это все, если будет делаться, то на основе взаимности. Не думаю, что сейчас кто-то готов граждан, которых мы хотели бы видеть у нас под судом возле Березовского, выдать из Великобритании доказательства против Лугового достаточно хлипкие. Поэтому здесь может быть только политический торт. Полагаю, что с обеих сторон в данной ситуации неуместно.
Слово Юрию Иванову.
Вы знаете, мне бы хотелось немножко позаступаться за Россию. А в каком смысле? Вы знаете, конечно, политическое убийство своего противника, это вот, я еще раз говорю, вызывает у меня брезгливое, неприятное чувство. Страна не должна так действовать. Но мне бы и не хотелось, чтобы с нами говорили вот таким языком, вот чистый Запад и грязная Россия. Вы понимаете, только на Кастро в послевоенное время, это уже был, так сказать, новый век, скажем, конец 20-го столетия, разные есть сведения, 13 или 17 покушений на него готовились с участием американцев. Или, например, Саддам Хусейн, которого передали в руки, так сказать, своих марионеток американцев, которого он этот крюк подвесили, это тоже грязная, некрасивая история. Это не суд, это беззаконие. И для меня вот эта казнь Саддама, она была аналогична казни Наджибуллы. Помните, в Афганистане остался Наджибулла, друг и союзник России, Советского Союза. Мы оттуда ушли, бросили его, и в конце концов талибы его там на крюк прямо в индийском посольстве повесили. Поэтому вот ту тему, которую я заявил, и которая мне не очень понятна для обсуждения, можно ли пользоваться, так сказать, и казнить, и отправлять на тот свет политических противников, для меня ясно, что оппозицию убивать нельзя. Вот такую оппозицию, как политковская внутри, она беззащитна. Но вот могут ли эти быть акции, направлены вовне, если внешняя сторона ведет такие же агрессивные действия, также пользуется, также, так сказать, мечом и ядом, чем угодно пользуется, для меня большой вопрос. Вот я думаю, что наша передача, ну, это не было у нас основной темой нашей передачи, но вот я на досуге буду думать все-таки на эту тему. Она мне представляется более глобальной, более интересной, чем частный случай Литвиненко и Лугового.
Вопрос Александру Гольдфарбу. Как скоро, по-вашему, может измениться ситуация и какие условия для этого должны быть созданы?
Ну, как я уже сказал, ситуация в отношении расследования Литвиненко может измениться в двух местах. Первое – это в Кремле. То есть, если по каким-то причинам эта или следующая российская власть захочет следующая, скорее, разобраться с предыдущей, то из архива вытянут эти вещи, и все станет сразу ясно. Вторая ситуация – это то, что может измениться на Западе, в Лондоне и в Вашингтоне. Потому что западные спецслужбы и власти, как мы считаем, знают гораздо больше, чем они нам говорят. В частности, у них есть, скорее всего, как мы думаем, материалы об источнике полония и, так сказать, данные о заказчиках. И если в какой-то момент политические интересы западных стран будут таковы, что им нужно будет прижать Россию пожестче, как это было во времена Советского Союза, то они опубликуют эти самые вещи, и мы будем уже говорить не о уголовном преступлении, а о радиоактивном теракте в центре Лондона. Вот. То, что там касается, кстати, темы взрывов домов. Поэтому вот в одном из этих двух случаев возможно какое-то продвижение. А до тех пор, пока есть такое мягкое, прохладное союзничество Запада и России в борьбе с исламизмом, и пока этот режим находится в России, я думаю, этот тупик будет сохраняться.
Вопрос Юрия Иванова. Какие вы, как юрист, видели бы безупречными условия для объективного расследования этого преступления?
Ну, я еще раз говорю, что это расследование должно вестись в Англии, а не у нас. Но оно, вот, Владимир, вы знаете, но оно невозможно, это расследование. Давайте мы, конечно, вот поговорили над тем, но мы же, как бы здравые люди в курсе всех происходящих в стране событий, никто его не отдаст, этого Лугового, сам он никуда не поедет. Все секреты будут укрыты, как минимум, до ухода Путина с верхушки наших спецслужб. Подлинную историю мы можем только говорить о ней предположительно. Я еще раз говорю, мне кажется, что даже те доказательства, что есть, они очень весомы, и на месте Лугового надо как-то их, так сказать, объясниться по этому поводу. Ничего не будет происходить. У нас ничего не происходит. У нас Медведев может говорить о Сталине, о 37-м годе, но вот когда ужасы и мерзости творятся на сегодняшний день, здесь наша двуглавая власть, и премьер-министр, и президент, они замолкают.
Вопрос Александру Гольфарбу. Остаются ли в силе те гарантии, которые Борис Березовский обещал Андрею Луговому в качестве юридической защиты в случае его участия в английском суде?
Конечно, они остаются, и, так сказать, Борис готов сделать все, чтобы разобраться в этой самой истории до конца. Он, так сказать, считает себя обязанным Саше, его памяти, его семье, и, так сказать, помогает им до сих пор, и Саша был его личным другом. Конечно же, если Луговой решит положиться на британское правосудие, ему будут обеспечены все юридические вещи. Но, опять же, это пустой разговор, потому что я вот абсолютно солидаризируюсь с коллегой, что это вряд ли возможно до тех пор, пока не произойдут серьезные политические сдвиги.
Вопрос Юрия Иванова. Роняет ли вся эта история репутацию Государственной Думы и вообще имидж России на международной арене?
Ну, на международной арене, безусловно. Международная арена, безусловно. Но он, вы знаете, ну что такое роняет? Ведь совершенно очевидно, что Запад не готов предпринимать никакие резкие шаги по отношению. Вот представьте себе сегодня Запад, англичане, зарубили бы там сколько наших, 200 тысяч русских сейчас или 300 тысяч в Лондоне, да? Вот зарубили бы сейчас визы всем госчиновникам, всем членам их семей, да, которые там проживают. Ну, попробовали бы только это сделать. Мы посмотрели бы, что здесь началось. Но они на это не идут. Для них газ, нефть и наша поддержка их где-нибудь в Афганистане или в Иране важнее, их национальные интересы им нужнее. Поэтому урон авторитета одно, а вот практическая необходимость...
Напомню, что убийство Андрея Лугового, убийство Александра Литвиненко, возможно ли его расследование без экстрадиции Андрея Лугового в Великобританию, эту тему мы обсуждали с главой Фонда гражданских свобод Александром Гольфарбом, он был у нас на прямой телефонной связи, и адвокатом, бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Ивановым, он был у нас в студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Надежда Перцева, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.